Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Добрый день. В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Чечеров. В прямом эфире программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем говорить об отрасли, без которой экономику России представить просто невозможно. Нефтяная промышленность, долгосрочные тенденции и современное состояние. Так сформулирована тема сегодняшней программы. Какие бы разговоры ни велись о том, что нам пора бы уже давно слезть с нефтяной иглы, нефтяная отрасль нашей страны была и будет главным локомотивом экономики. Нефти у нас много, она относительно легкодоступна, и не пользоваться этим, не развивать нефтяную промышленность, это, считаю, неразумно. А создание экономики высоких технологий, экономики инноваций – это процесс отдельный и пока, к сожалению, не столь результативный, как если говорить об отрасли нефтяной. Здесь еще работать и работать. Сегодня о перспективах и особенностях развития современной нефтяной промышленности России нам расскажет Леонтий Эдер, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по инновационному развитию Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Леонтий Викторович.
Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Леонтий Викторович, а как вы сами относитесь к заявлениям некоторых горячих голов, большей частью политиков, о том, что нам пора завязывать с нефтью и сосредоточиться исключительно на инновационной экономике?
Дмитрий, ну смотрите, буквально до последнего времени, до 2014-2015 годов, более 50% доходов всего бюджета формировалось исключительно за счет нефтегазовых доходов. Это порядка 70% всех валютных поступлений нашего торгового баланса. Это основная часть всех наших суверенных фондов, а также фондов, которые, соответственно, Фонд национального благосостояния и ряд других. Это то, в общем, за счет чего Россия живет в том числе в настоящее время. Это с одной стороны, а с другой стороны тоже посудите. Соединенные Штаты Америки добывают примерно сопоставимый уровень нефти ежегодно в настоящее время, как и мы. То есть по итогам прошлого года в Штатах добывалось чуть меньше, чем у нас, на 10 миллионов тонн. Крупнейшей нефтегазодобывающей страной является Канада, Австралия, ряд других стран, Норвегия.
Маленькая Норвегия, да.
Маленькая Норвегия, да. И все эти страны, они в том числе концентрируются на своей добывающей отрасли, они ее развивают, они развивают здесь технологии, они развивают инновации. И я не думаю, что в этих странах стоит острый вопрос о том, что пора уходить с нефтью.
Да, и кто-то в Конгрессе США не выступает. Ребята, давайте завяжем с нефтью. У нас есть Силиконовая долина, и давайте там на этом мы сосредоточимся. Хотя нам есть в этом плане работать. То есть мысль такая, да, если правильно вас понимаю. А работать нужно параллельно. Нефтяная отрасль – это наша золотая жила. От нее отказываться ни в коем случае нельзя. Но одновременно, пожалуйста, развивайте другие отрасли экономики. Диверсифицируйтесь, что называется. Я правильно же формулирую?
Да, экономика должна быть диверсифицированной, должен быть развит как добывающий, так и обрабатывающий сектор. И поэтому в этом направлении нужно работать и, соответственно, поднимать все остальные отрасли одновременно с нефтегазовой.
Ну, а крупнейшей нефтедобывающей страной по-прежнему и много лет остается Саудовская Аравия.
Саудовская Аравия действительно по итогам прошлого года стала лидирующей позицией в области добычи нефти и газа. Но, тем не менее, если посмотреть суточную добычу, то есть добычу в конкретный текущий момент времени, то периодически Россия занимает первое место, периодически Саудовская Аравия, иногда Штаты. Да, но если смотреть по году, то Саудовская Аравия сейчас опережает все остальные страны.
Кстати, об инновациях. Инновации сейчас тоже таким является вектором, локомотивом, главным термином для развития экономики любой уважающей себя страны. И вот что применимо к нефти. Вот в массовом сознании существует стереотип, что добыча нефти – это очень просто. И инновациям здесь вообще не место. Вот где-нибудь в Сибири пробурил скважину, причем не глядя, прям где вот ночь застала, что называется, потому что у нас нефть везде под ногами – а потом из этой скважины качаешь нефть, нефть продаешь на Запад, и все, нефтедоллары текут в карман тебе рекой. Но ведь это ведь не так. Прошли те времена, когда где-нибудь под Баку там 3 метра яма и ведром выкачиваешь. Здесь инновации, по-моему, как раз первую скрипку сейчас играют.
Действительно, природа такого понимания, она ясна. Если вы откроете любой статистический сборник и посмотрите в денежном выражении объем отгруженной инновационной продукции, скажем, агрегированно в добывающие отрасли, в обрабатывающие отрасли, и обрабатывающая отрасль генерирует на порядок, может быть, даже больше, чем на порядок, инновационные продукции, чем добывающая промышленность. Но в том числе в нефтегазовой отрасли сейчас происходят существенные коренные изменения как в России, так и в мире. Чем это обусловлено? Обусловлено прежде всего тем, что меняется структура сырьевой базы нефти и газа в России. Каким образом она меняется? Она ухудшается. То есть если раньше в Западной Сибири открывались преимущественно месторождения-гиганты, уникальные месторождения, месторождения с хорошим качеством сырьевой базы, там, где можно было добыть, можно было пробурить скважину, и производительность этой скважины была несколько сотен тонн в сутки, то сейчас...
В сутки?
В сутки, да. То сейчас таких месторождений нет. Сейчас месторождения с очень плохими качеством или свойствами пород, которые вмещают нефть. Они с низкой степенью проницаемости, они, эти нефти, вязкие. Сейчас, чтобы добыть эту нефть, нужны существенные усилия, существенные технологии, научные разработки, чтобы при такой существенно ухудшающей сырьевой базе эту нефть брать. Это вот первый момент. А кроме того, если посмотреть географию добычи нефти, то мы больше и больше с вами смещаемся в арктические регионы. Мы смещаемся в регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока. Это регионы, которые характеризуются суровыми природно-климатическими условиями. Там отсутствует инфраструктура.
Но как, допустим, вас прерву, север Красноярского края? Там,
да,
сейчас тоже активно развивается,
да,
нефтедобыча.
Да, там Ванкорский кластер.
Ванкорский, да.
И, соответственно, в рамках Ванкорского кластера такой мощный центр новой добычи нефти. И если посмотреть арктические регионы, там нужны особые технологии. То есть если мы берем хорошие, доступные европейские часть России регионы, то там одни условия. Арктика – это совсем другие условия. Более того, сейчас все больше и больше добыча нефти смещается не просто в арктические регионы, но и на арктический шельф. Это вообще отдельная история. И, к сожалению, у России сейчас не так много возможностей и технологий добычи и освоения углеводородов на арктическом шельфе. И вот в этом направлении предстоит сделать существенные усилия. А что происходит в мире? На самом деле в мире происходят просто прорывные вещи в области, в том числе, таких сырьевых отраслей, как нефтегазовая. Это беспилотники. Это
для мониторинга.
Для мониторинга, да. Это там технологии дополненной реальности для оперативного обучения, там, для ряда других нужд. Это, соответственно, интеллектуальные скважины, интеллектуальные промыслы. Это...
Я опять вас прерву. Интеллектуально связано с тем, чтобы не навредить экологии или максимум из этого месторождения выжать?
Это комплексный вопрос. Комплексный, да. То есть все состоит в том, чтобы увеличить производительность труда. И для того, чтобы быть рентабельным, для того, чтобы сохранить свое место в настоящее время на рынке при ухудшающей сырьевой базе, компании очень большие деньги вкладывают в науку,
в неокр,
в технологии, да. И, соответственно, цифровая экономика, так называемая, которая захватила все отрасли экономики. Так вот, цифровая экономика в том числе сейчас активно проникает в нефтегазовую отрасль, и просто иначе эти ресурсы, которые остались, их не возьмешь. Нужны существенные усилия для того, чтобы это сделать сейчас.
Да, ну а обращая взоры к нашему заокеанскому партнеру, там был период, когда активно развивалась добыча сланцевой так называемой нефти, труднодобываемой, скажем так, не очень рентабельной. А сейчас, насколько я знаю, опять этот процесс возобновляется при текущих ценах на нефть. Получается, что именно инновации, именно сокращение издержек с помощью высоких технологий, тех же самых, это позволяет им сделать, да? То есть вновь развивать добычу сланцевой нефти.
Да, я вот вам скажу, что прежде чем приступить к промышленной широкомасштабной добыче сланцевой нефти, американцы в 5 раз и более снизили стоимость бурения.
В пять раз, это очень существенно.
Это просто прорывные действительно технологии. Нельзя сказать, что этот процесс который происходит очень быстро, что в течение года там все произошло. Нет. На самом деле, так называемой сланцевой нефтью, или вот месторождение Бакен, с которого и пошла сланцевая нефть, его начали разрабатывать еще с 70-х годов. И, соответственно, сначала кончилось... легкая доступная нефть, потом осталась труднодоступная нефть.
А потом был нефтяной кризис, 20 или, по-моему, $15 за баррель, поэтому опять не было смысла добывать,
да,
при тех технологиях.
То есть, да, в вялотекущем режиме, но они, тем не менее, занимались этим, они смотрели в эту сторону, они подбирали возможности, технологии. Кстати сказать, это российские профессора, академики, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки.
А вот давайте мы паузу поставим, послушаем минуту рекламы, и мы как раз к нашим академикам, которые в США что-то сделали очень полезное для нефтяной отрасли.
Хорошо.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Да, я возвращаюсь к нашим ученым, которые эмигрировали в США и что-то очень полезное сделали для их нефтяной отрасли. Расскажите об этом.
Да, в общем-то, под руководством в том числе академика Христиановича проводились работы, связанные с такой технологией, как гидроразрыв пласта.
А, да,
слышал. И, соответственно, они этим достаточно долгое время занимались и пришли к хорошим результатам, которые при благоприятной ценовой конъюнктуре, при высоких ценах на нефть стал... Весь этот процесс стал очень резко рентабельный, и пошла добыча сланцевой нефти в США. Но я должен сказать, что американцы готовились к этому событию 30 лет. То есть на протяжении 30 лет они отрабатывали, опробовали эти технологии, и в совокупности порядка 30 миллиардов долларов было потрачено на весь этот процесс, чтобы запустить сланцевую добычу нефти в США и газа, и, соответственно, чуть позже нефти. И если говорить, соответственно, о том, что ценовая конъюнктура сейчас ухудшается, и, казалось бы, вот эти вот сланцевые поля, плей, как их называют, должны выбывать из добычи, этого не происходит. Или происходит не так, как ожидалось, что это будет происходить. Почему? Потому что, ну вот если вы откроете еще буквально там 3-4-летней давности заявления различных деятелей государственных, в том числе и ученых, то можно проследить, что существовала мысль, что дешевой нефти больше не осталось. Нет этой дешевой нефти, что цены будут только возрастать, что цены будут стремиться к 200 баррелям за долларом за баррель. И основной причиной таких заявлений было то, что на самом деле, поскольку сырьевая база нефти ухудшается, то выход в арктический шельф, сланцевая нефть, все это будет только удорожать добычу, и, соответственно, поскольку себестоимость предложения будет расти, то и цена на мировом рынке будет расти. Но произошел другой эффект. Почему? Потому что в том числе эти люди, они не учли того, с какой скоростью развивается научно-технический прогресс. То есть, с одной стороны, да, идет вектор на то, что себестоимость добычи возрастает, но существует еще более мощный обратный вектор. Это те инновационные разработки, те научно-технические решения, которые сейчас генерируются в нефтедобыче, которые приводят к резкому снижению цен на нефть. И если еще вчера, например, те же самые отдельные поля сланцевые были рентабельны при $90 за баррель, то есть сейчас это уже 60, сейчас это уже порог рентабельности, и в этом направлении процесс развивается, и он не останавливается, и, соответственно, в этом направлении у американцев есть определенные успехи.
То есть как раз и благодаря инновациям можно сказать, что не столь дорог бензин, бензоколонки, полеты на самолете, и вообще, в принципе, экономика, цены не так быстро растут на все остальное, как производные.
Да, да.
То есть только катализатор фактически инноваций нефтяной отрасли и всего остального.
Да.
Так что это очень важно, над этим нужно работать, это нужно развивать. А как раньше было в Баку или в Техасе, да, то есть буквально в ручном режиме сделал небольшую скважину и ведрами качаешь нефть, все ушло в прошлое. Легкодоступной нефти уже больше нет или почти уже нет.
Легкодоступной нефти, скажем так, в развитых странах мира уже не осталось, уже давно ее там не осталось.
И в Нигерии, может быть, еще есть.
Ну, на Ближнем Востоке, да, преимущественно это все еще сохраняется. Но я должен подчеркнуть, что легкодоступной нефти практически не осталось уже и в России. То есть, если посмотреть структуру добычи, что порядка, ну, более половины, это около 60% уже всей добываемой нефти, это нефть так называемая трудноизвлекаемая. Это нефть, которую уже нельзя добыв, даже просто пробурив скважину. То есть бурится скважина, достается керн. Керн – это та порода, которая выбуривается из скважины. Она нефтенасыщенная, она, можно руки испачкать.
Но песок, пропитанный нефтью, будем так грубо говорить.
Ну, там не песок, там разные породы. Да.
И земля. Грунт.
Да. И, соответственно, но эта нефть не течет в скважину. Соответственно, что нужно сделать? Какие нужно сделать технологические решения, чтобы начать добывать эту скважину? И, соответственно, в этом направлении очень мощно движется в том числе и российская наука, и производство в последнее время. Конечно, там не без участия в том числе и зарубежных технологий. Но в этом отношении, если посмотреть на зарубежные технологии, то те санкции, которые были введены, они в себя включают блок технологических санкций. В этом блоке технологических санкций присутствует в том числе и запрет на передачу России технологий в области добычи нефти и газа, а конкретно в области нетрадиционных источников углеводородов, а также арктических проектов в области технологий в Арктике. Почему? Потому что у нас в России существенные перспективы, в том числе связаны и с нетрадиционными источниками углеводородов, и, соответственно, с арктическими проектами. И вот эти вот, соответственно, наложение санкций дало очень мощный толчок, в том числе нефтегазовым компаниям, для того, чтобы развивать проекты по импортозамещению. И если несколько лет назад очень плохо просматривался этот процесс, почему? Ну, например, те же самые буровые станки, чтобы поставить там, да, необходимо микросхемы, необходимо специальные сплавы, необходимы провода, необходимы там, ну, много всего для этого нужно. А чтобы эти комплектующие производить, нужны целые отрасли экономики. Так вот, для того, чтобы организовать процесс импортозамещения в условиях санкций, нужна экономика, нужна работающая экономика.
Нужно поднимать другие отрасли.
Нужно поднимать другие отрасли, да. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, сейчас многие нефтегазовые компании добиваются существенных успехов. Это компании вот такой региональной составляющей европейской части России, Татнефть, Башнефть. Очень существенные усилия делают в области импортозамещения «Газпром», ряд других компаний. Вкладываются в это деньги, и, соответственно, есть определенная поддержка со стороны государства вот в этом направлении.
Алёна Викторович, вот немного от нефтяной темы отойдем, хотя я думаю, что там она будет присутствовать. Вот вы являетесь одним из разработчиков ряда серьезных федеральных экономических программ. Энергетической стратегии России до 2020 года, энергетической стратегии России до 2030 года, ряда других региональных стратегий, программ. Расскажите, что это за стратегии и какая роль в них отводится нефтегазовому комплексу, как раз то нашей главной теме. Угу. Да, что это за программы такие?
Ну, на самом
деле, с таким серьезным названием.
Да. Не то чтобы я был один из разработчиков. В этой работе участвовал наш институт. Институт нефтегазовой геологии. Угу. И мы готовили рабочие материалы, мы готовили предложения в области направлений проведения геолого-разведочных работ, в области основных параметров развития нефтяной и газовой промышленности на перспективу. Поскольку это стратегия, то, соответственно, закладывались различные тренды, которые сейчас существуют в области смещения географии добычи в России.
А, извините, да. Закладывались, то есть вы прогнозировали, были в роли таких футуристов, правильно понимаю?
Ну, в данном случае мы люди, которые, мы, наш институт нефтегазовой геологии, да, и геофизики, поэтому мы люди, которые приближены к Земле, и в этом отношении мы хорошо знаем сырьевые возможности России.
Ну, то есть я задам вот по-другому. Вы угадали эти тренды? Вот вы говорили недавно, что смещение идет практически шельф, и вообще, в принципе, к морскому побережью больше добычи смещается. Здесь вы угадали? Вы же писали эти стратегии в начале 2000-х годов.
Да, в целом, каким образом отрасль будет просматриваться, развиваться, оно хорошо просматривается с точки зрения сырьевой базы, с точки зрения тех центров добычи, которые будут формироваться в ближайшей перспективе, там, в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Соответственно, вот мы сегодня с вами говорили про нетрадиционные источники углеводородов России. Это так называемая Баженовская свита в Западной Сибири. Для того, чтобы запустить этот проект, конечно, у нас нет ни 30 лет, а как было у американцев, у нас нет ни 30 миллиардов долларов для того, чтобы запустить этот проект. Но, тем не менее, этим заниматься нужно, этим заниматься важно, и важно выстроить программу научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, программного обеспечения, оборудования и всего остального, чтобы можно было в среднесрочной перспективе, там, в ближайшем будущем запустить этот проект. Если мы с вами говорим про Арктику, то...
Так, сейчас сделаем паузу на рекламу и новости, затем продолжим. Да, я напомню, что сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» Леонтий Эдер, доктор экономических наук, профессор, замдиректора по инновационному развитию Института нефтегазовой геологии и геофизики. Встретимся скоро.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32 в Новосибирске. У микрофона Дмитрий Чечуров. И я продолжаю программу «Грани сибирской науки». Сегодня у нас в гостях Леонтий Эдер, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по инновационному развитию Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофима Ука Сибирского отделения Российской академии наук. Мы остановились на двух экономических стратегиях. Называются официальные документы «Энергетическая стратегия России до 2020 года», «Энергетическая стратегия России до 2030 года». Я спрашивал, какова роль нефтегазового комплекса в этих стратегиях. Продолжим. Да, расскажите далее.
Ну и, как я сказал, что Институт нефтегазовой геологии активно участвовал в процессе подготовки этих стратегий. Мы готовили соответствующие материалы. Что касается нефтегазовой промышленности, то эти отрасли будут составлять значительную часть, основную долю, соответственно. И здесь очень важно понимать, что это тот базис, на котором, соответственно, будет дальше, в том числе топливно-энергетическая отрасль российская, развиваться дальше.
То есть российская нефтянка и газовая отрасль были и будут локомотивом нашей экономики. От этого никуда не деться, и это даже правильно, я считаю.
Были и будут. Единственные вопросы, существуют некоторые определенные сложные, острые вопросы, которые до последнего времени стояли перед нефтегазовой промышленностью. Это все еще низкий уровень нефтепереработки в России, это высокая доля выработки мазута, это низкая степень утилизации попутного газа, который идет вместе с нефтью. И эти вопросы нужно ставить, эти вопросы необходимо решать. Ну и я должен сказать, что последние годы в этом направлении сделаны были существенные усилия. Соответственно, были выпущены определенные законы, которые ограничивают, соответственно, выработку мазута. Сейчас активно идет модернизация российской перерабатывающей промышленности, активно налагаются очень высокие требования к качеству дизельного топлива в связи с переходом, соответственно, там, на Евро-5 и на другие стандарты. Вот. И все эти вопросы, они должны быть прописаны в стратегии и, соответственно, должны быть выработаны механизмы и понимание того, к какому периоду какие действия будут совершены вот для повышения степени инновационности развития комплекса.
Да, спасибо, теперь понятно. И, Леонтий Викторович, в этом году коллективом института, авторским коллективом Института нефтегазовой геологии и геофизики выпущено информационно-аналитическое издание «Нефтяная промышленность. Долгосрочные тенденции. Современное состояние», и в которой, я насколько понимаю, обобщены результаты глубокого исследования отрасли. И первая в списке авторов значится ваша фамилия. Расскажите, что это за работа и в чем ее суть? Вкратце, у нас время остается немного, а вопросов еще много.
Да, спасибо, Дмитрий. Соответственно, сейчас происходит формирование Центра экономики недропользования в рамках нашего института. И в недрах этого центра мы уже некоторое время к этому шли. Мы сейчас готовим, соответственно, информационно-аналитические материалы по состоянию и развитию нефтяной промышленности, газовой промышленности, состоянию сырьевой базы, то, как нефтяная промышленность влияет на экономику России, на основные социально-экономические показатели. Все эти исследования мы будем теперь на регулярной основе готовить. Ежегодно мы их выкладываем в свободный доступ. И, соответственно, первый выпуск такого издания вышел, он посвящен именно нефтяной промышленности, и мы получили уже достаточно большое количество положительных откликов. Люди из отрасли очень живо реагируют на то, что мы делаем, и это очень приятно.
Да, ну и давайте, я тоже посмотрел это аналитическое издание, информационно-аналитическое издание. Вот прям буду спрашивать тогда по пунктам, чтобы там очень много важных, серьезных, глубоких цифр, но давайте мы пробежимся буквально по этой информации. Пункт первый. Россия на фоне мировых тенденций. Я так понимаю, что статус одной из главных нефтедобывающих стран мира по-прежнему за нами. Мы в начале программы говорили, что мы где-то нос к носу с США.
Да, мы нос к носу с США. Мы на втором месте сейчас после Саудовской Аравии. Ситуация в мире сейчас достаточно непростая, что связано с тем, что развитие инновационных направлений дало возможность развивать активно и рентабельно сланцевую нефть. Это в том числе добыча на шельфе, это добыча в арктическом шельфе. И сейчас наблюдается определенное перепроизводство нефти в мире, в то время как происходит достаточно активное сокращение рынков, сжатие рынков, прежде всего нефтяных. Это происходит со стороны стран Европы. Европа активно сейчас уходит от двигателя внутреннего сгорания, уходит от углеводородной энергетики в целом, ну, прежде всего, от нефти. И, соответственно, европейский рынок, он все больше и больше сокращается, что создает, соответственно, дополнительное избыточное предложение.
Но, опять же, он может перемещаться в ту же Индию, в которой прогнозируют очень большой перспективный рынок сбыта нефтепродуктов.
Да, в то же время мы видим, что Азиатско-Тихоокеанский регион все еще предъявляет достаточно высокий спрос на углеводороды. Но, тем не менее, я должен сказать, что те темпы прироста спроса, которые были раньше в том же самом Китае, в ряде других стран, они активно сокращаются. Почему? Потому что замедляется экономика, замедляется экономическое развитие этих стран, и на самом деле уже не так интенсивно предъявляется спрос на внешние поставки. Единственное, позитивный момент для России вот в настоящее время в связи с нефтяными рынками является то, что есть понятие спроса на нефть, например, в Европе, а есть понятие нетто-импорта, то есть какой спрос на внешние поставки. В связи с чем я поднял этот вопрос? В связи с тем, что в Европе сокращается собственная добыча нефти, и поэтому у них сокращается собственная добыча нефти чуть быстрее, чем сокращается потребление нефти. И поэтому все еще стабильный европейский рынок, Россия активно туда поставляет, и одновременно наращиваются очень активно мощности на Азиатско-Тихоокеанском направлении. И вот в этой связи, ну вот буквально по прошлому году, в связи с тем, что также ухудшается структура сырьевой базы нефти в том же самом Китае, спрос на внешние поставки, несмотря на то, что сам спрос тормозится, но и добыча снижается, и поэтому спрос на внешние поставки вырос, что, в общем-то, для России является благоприятным моментом.
Да, следующий пункт вашего информационно-аналитического издания – это геолого-разведочные работы. Здесь мы будем говорить только про Россию. Что здесь? Каково состояние современной нефтянки в этом плане? Угу. Геолого-разведка.
Институт нефтегазовой геологии не так давно по заказу Росгеологии закончил в том числе обосновывающие материалы для такого документа, как стратегия воспроизводства минеральной сырьевой базы нефти и газа. Мы эти положения в том числе зафиксировали и в этом национальном документе. Здесь у нас в основном перспективы прироста запасов будут смещаться на восток России, это Восточная Сибирь, это север Красноярского края.
То, что вот мы говорили, Ванкорское месторождение.
Это, да, это чуть-чуть южнее будет Ванкор, это ряд перспективных новых областей, куда необходимо смещаться. Это Арктика, и, соответственно, необходимо проводить геолого-разведочные работы и последние успехи Роснефти в области открытия месторождения «Победа» показывают, что определенные тенденции здесь в области открытия новых крупных запасов нефти в Арктике есть. И это нетрадиционные источники углеводородов. Но если, например, когда мы смещаемся на восток России или в Арктику, мы должны искать эти новые запасы. А что касается нетрадиционных источников, Баженовской свиты, о которой я уже говорил, то она известна где, как, но технологии для того, чтобы начать осваивать.
Извините, нетрадиционные, расшифруйте, чтобы было понятно нашей аудитории.
Нетрадиционные, это значит, что, вот как вы говорили, воткнул палку и течет нефть.
Те времена уже ушли.
Здесь это совсем не работает. Это даже, есть понятие трудноизвлекаемая нефть, когда нужны существенные технические усилия для того, чтобы нефть извлечь. Но технологии есть. А вот это вот нетрадиционные источники углеводородов, по ним даже нет сейчас технологий, потому что те американские технологии, которые были опробованы на Бакене, та сланцевая нефть, которая была добыта, эти технологии для России не годятся. Не тот состав пород и не те условия.
Да, у нас времени не так много, вот я с конца начну. Если будет время, углубимся дальше в середину вашего издания. Изучая ваше издание, вот это вот информационно-аналитическое, я для себя сделал открытие. Оказывается, количество независимых добывающих компаний гораздо больше, чем можно было предположить. Я вот был удивлен. Я искренне полагал, что независимых почти не осталось, что почти не все поглощены монстрами вроде Роснефти и Лукойла. Оказывается, нет. Больше 100 компаний работают на рынке, и они не относятся ни к одному из этих монстров. Вот здесь расскажите.
Действительно, на протяжении всех 2000-х годов происходил процесс слияния и поглощения, и крупные компании, ВИНКи, вертикально интегрированные компании, они поглощали активно малых нефтепроизводителей. Но буквально не так давно наметилась тенденция, что доля независимых производителей, которые не входят вот в эти крупные компании, она начала расти. Почему? Объективно, изменение сырьевой базы в России таково, что крупных гигантов, которые, как я уже сказал, в России не осталось. А крупные гиганты, они хороши там, где нужно прийти с технологиями, с существенными, с деньгами. Это очень финансово емкие проекты.
Соответственно, опять же, объем залежей.
С ресурсами, да. И начинать этот процесс. А сейчас таких месторождений не осталось, и все больше мелких и мелких месторождений. И осваивать эти месторождения организационно крупными гигантами получается не так выгодно, потому что они очень инерционные, они неповоротливые, очень обратная связь туда-обратно. А здесь нужно смотреть именно по текущей ситуации, подбирать новые технологии, эти месторождения мелкие осваивать, там нужно гораздо меньше финансовые ресурсы. И вот сейчас активно малые компании внедряются вот в эту нишу, и доля малых независимых начала расти. И единственный вопрос стоит в том, что до сих пор не созданы реальные условия экономические для того, чтобы вот малые независимые компании, в том числе с инновационной составляющей, они могли активно развиваться. Здесь нужны в том числе и определенные фискальные меры, денежно-кредитные, определенная государственная поддержка, и нужно изменение законодательства, потому что вот в этом направлении законодательство пока еще не очень хорошо подготовлено.
Леонтий Викторович, вот образно так скажу, а это похоже на то, что вот этим, ну, будем говорить, богатейшим компаниям лень нагибаться за той копеечкой в недрах земли в масштабах их доходов, а вот как раз эти копеечки подбирают эти вот независимо маленькие компании, потому что они понимают, что тягаться с этими монстрами в принципе нереально невозможно.
Пока да, пока такой
процесс. То есть вот такая картина фактически вырисовывается ситуация с этими независимыми компаниями.
Да, пока да. Пока остались еще последние крупные проекты, крупные нефтяные компании как раз консолидируют свои усилия на них. Но через какое-то время таких уже крупных месторождений, крупных проектов не останется.
И они тоже будут нагибаться за копеечкой.
И как поведут компании, такой вариант возможен, что компании крупные активно начнут в том числе смотреть в сторону мелких и мельчайших месторождений. Вот посудите сами.
И, видимо, менять структуру своего управления.
Структуру своего управления, потому что, например, последние 30 лет в Штатах, где добыча очень долгое время держалась на полке, в основном вводились именно мелкие и мельчайшие месторождения, а России этот путь еще предстоит пройти.
Да, вот на этом поставим точку, а возможно запятую. О нефти можно говорить бесконечно, долго, и, как говорилось в нашем анонсе, с придыханием, потому что это наше все. Да, нефтяная отрасль была и будет локомотивом российской экономики. От этого никуда не деться. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Напомню,
Дмитрий,
что сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» был Леонтий Эдер, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по инновационному развитию Института нефтегазовой геологии, геофизики имени Трофимука. Всего хорошего, до свидания.
До свидания, Дмитрий.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.